Сейчас недельная глава Масей. И Тора нам рассказывает все стоянки, все переезды еврейского народа в пустыне. Всего было 42 стоянки. Задается вопрос, зачем Тора нам рассказывает все эти стоянки и переезды? Зачем? Раши говорит так, что мы могли бы думать, что евреи в пустыне очень много скитались и много переезжали. Поэтому Тора в одном месте пишет все эти места переездов, чтобы показать, что это не так уж много. Всего было 42 переезда. Из них 14 были в первом году. В первом году евреи с радостью и воодушевлением двигались в землю Израиля. И они радостно шли вперед. Это не так совсем не тяжело. Радостно было переезжать. 5-8 стоянок был последний 40-й год, когда уже умерли евреи, которые были в пустыне. Умерли все евреи, которые были в пустыне, и которые должны были умереть в пустыне. И они опять ехали в Эрец Исраэль. А 42 с ними 14 и с ними 8. Сколько это? 14 и 8, 22. 42 снимем 22, остается 20. 20 переездов за 38 лет.
А еще раз 14 и 8 когда были?
14 в первом году, 8 в 40-м году. Остается 20 переездов на 38 лет. Из них, как мы знаем, евреи находились в Кадеше 19 лет. Остается на 19 лет 19 переездов. В среднем один переезд в год. Не так уж страшно. Рамбам в своей книге «Море Невухим» задает этот вопрос. Зачем Тора пишет нам все эти стоянки, все переезды? Что это нас учит? Тора ведь ничего не пишет на то. И Рамбам говорит так. Чудеса очевидны для того, кто их видел своими глазами. Когда евреи вышли из Египта, и они были в пустыне, то за эти 40 лет с ними были большие чудеса. Я по ним думаю, что не случайно Бог так сделал, что Синайская пустыня была в руках Израиля несколько лет. Больше 10 лет. Знаете, для чего? Много солдат служили там. Многие были там и видели. Когда евреи были в Синайской пустыне, то в Синайской пустыне прожить, естественно, невозможно. И там же было такое большое количество людей. 600 тысяч мужчин от 20 до 60. То сколько всего народу было?
Наверное,
около 3 миллионов. А там нет растительности, нет воды. Солнце калит страшно. Нет растительности, нет деревьев, нет пищи, нет ничего. А для 3 миллионов людей нужна вода, нужна пища. Что Бог сделал? Бог послал им колодец. И Бог послал им ман. И послал им облако. что защищало их стан от зноя. Это большие чудеса. Но пройдут годы, столетия, и люди могут подумать. Не такая уж страшная пустыня. Как говорят, не так уж страшен Бог, как о нем говорят. А может быть, это было возле поселенного места, а может быть, было так. Что Бог сделал? Бог написал в Торе специально все эти 42 стоянки, чтобы мы знали, в каком месте евреи были. И чтобы мы какие-то места, названия мест, забудутся. Какие-то места, названия мест трудно будет узнать, где они сейчас. А какие-то останутся в памяти. Второе, что Бог сделал, что он оставил эти места пустынными, как они были тогда. Чтобы мы видели перед своими глазами наглядно чудеса Бога, которые сделал еврейскому народу в пустыне. Известно, что солдаты, которые, группы солдат, которые отставали от войска, так они были повержены смерти от голода, от жажды. Там невозможно прожить так. Для этого Бог специально записал в Торе им 42 места, что каких-то из этих имен еще останутся в памяти. И что вы могли видеть перед своими глазами наглядно чудеса Бога. Дальше в нашей главе говорится насчет, глава продолжается насчет наследования страны. Он говорит, что вы проходите в землю Кнаан, и вы должны прогнать жителей страны и уничтожить все идолы. И ваше нахождение в стране прямо и удача в ней прямо зависима от того, как вы уничтожите идолы и как вы уберете жителей страны. Разумеется, евреи послали, еще Бен Нун послал три предложения. Первое предложение. Кто хочет принять 7 мицвот и остаться, может. Кто хочет уйти и вести себя, как он хочет, никто не препятствует. И приводит, что Гергаши так и уехал. Кто хочет остаться и продолжать служить идолам, на это война на уничтожение. В земле Израиля нет места идолопоклонства. Если вы их оставите, то постепенно будете перенимать их обычаи, и это приведет, в конце концов, к разрушению страны. И теперь землю они делили, и вам я дал эту землю наследовать. И наследуйте землю по жребию, по семье. Дальше идет граница земли Израиля. Это наша глава. Вы знаете, что граница земли Израиля есть несколько территорий. Что я имею в виду? Значит, во-первых, есть восточная сторона Иордана. Но тут в этой главе говорится граница именно западной стороны Иордана. Теперь, есть несколько границ. Значит, есть так. Есть границы, это называется Гвулот Афтаха, что Бог обещал еврейскому народу. И это то, что мы читаем в истории. Там написано северная граница. Значит так. Запад проходит по Средиземному морю. Западная граница. Восточная граница, то теперь... Северная граница начинается от Ураар, и дальше упоминаются места.
Где начинается?
Что?
Северная граница где начинается?
Есть такое место, гора Хар, гора на горе. Гора на горе, это не тот Орагал, в котором умер Аарон. Тот Орагал на юго-востоке, а тот Орагал на северо-западе. Говорят, есть споры, где Орагал. Некоторые ставят эту точку выше, некоторые ниже. Есть три мнения.
Как о Тора?
Орагал, это значит гора на горе. Гора на горе. Гора, это на берегу Средиземного моря. И затем идет дальше, на северная граница. Теперь, западная граница. Напоминается в местах через Хамот, Дада, потом Зифрона, Хацарина. Прошу прощения, это северная граница. Северная граница Аторал Хамат, потом Здада, Зифрон, Хацарина. А потом восточная граница от Хацарина Шпам спустится Рибро, и это пройдет по восточной стороне Тивериадского озера, затем спустится по Ярдейну и до Мертвого моря. Теперь. А восточная граница от Мертвого моря идет.
Значит, Хермон это не Эрец Исраэль, получается?
Наоборот. Почему?
Он же за Кинеретом.
Секундочку, Кинерет это не... Это выше Кинерета тоже Эрец Исраэль. Угу. Я понимаю, что Хамон тоже входит в Эрец Исраэль. Но это, по-моему, восточная сторона Эрца. Тут это то, что будут наследовать 9.5 колец. А 2.5 колец не наследуют на восточном берегу Ярдана. И даже разделили и дали еврейские, дали Рувейну и Гаду им на, и частью колена Манаше восточной стороны, в сторону Ярдана, но по уровню святости западный берег, территория западного берега Иордана выше. В Талмуде приводится, что, например, есть жертвы, которые, мучные жертвы, которые приносят в храм, Омар, и Шти Алехан. Омар приносит Песах, а Шти Алехан, два хлеба приносит Шивот. Таких не приносят восточного берега Иордана, только западного. Тому приводит интересную историю. Там один рассердился на другого и делал что-то страшное. Спрашивает Талмуд, как это может быть? Написано, что в изгнании есть у тебя сердитое сердце. А в Эрец Исраэль не должно быть такого сердитого сердца. Там была страшная история. Один убил другого. Как это может быть в Эрец Исраэль? Настолько рассердиться, как это может быть? Мы еще не перешли Иордан. И получается... На западном берегу Иордана меньше у человека такого кипения настолько, чтобы сделать такое страшное действие. То есть получается, что есть святость территории западного берега Иордана выше, чем святость восточного. Западная выше. Где находится это точно, есть разные мнения. Мне кажется, что наиболее нижнее мнение, которое делает это наиболее нижнее, это где-то около Берута. Край земли, который Бог обещал. Теперь есть. Теперь это границы, что Бог обещал. Есть еще границы, которые реально заняли во время выхода из Египта. Который в некоторых местах меньше, чем то, что обещали. Затем есть еще более узкие границы. Это то, что заняли выходцы во время второго храма.
Мы точно сегодня не знаем, где какая граница, или знаем. Вот как сегодня...
Смотрите, можно это исследовать. сказать точно, где граница какого колена, очень непросто, надо же знать места. Но я вам скажу, это колено нам уже сейчас не важно. Что нам да важно, где граница Эрцисраэля, где граница святости земли Израиля. Вот сейчас, например, идет полемика, где край границы земли Израиля на юге. То есть так. Возле Мертвого моря точно. А вот сколько идет южнее Мертвого моря? И сейчас, в этом году, вообще очень большая разница. В Шмиту ведь нельзя сеять и пахать. Теперь, с какой точки на юге можно сеять и пахать?
Покупать их еду.
Что?
И пользоваться их продукцией.
Естественно, пользоваться их продукцией. Как называется, есть так. Южная степь, включая Ивад, это наиболее крайний юг, но вообще южная степь. Аравадроми считается, по всем мнениям, не Эрцис. Аравад Суми – это спор.
Ямсуф – это Красное море, да?
Там можно сесть сейчас спокойно, да, в Ивате?
В Ивате, да. В Ивате. Можно. В Ивате даже ведут два дня праздника, в Ивате можно сесть. Магазины Шмита приходят некоторые овощи от Эйлот, какое-то поселение недалеко от Ивата. Эйлот.
Да.
Овощи всеми пользуются.
Они считаются как нохри.
Почему как нохри? Они считаются хуцара, это не Эрцисраэль. Не нохри. Нохри это значит не еврей. Вырастил в земле Израиля. Не еврей вырастил. Не еврей вырастил в земле Израиля.
А не еврей вырастил в Голландии, в Петербурге или в Италии?
Не еврей вырастил.
Разве не нохри?
Конечно, это нохри. Я объясню, в чем разница. Разница очень простая. В земле Израиля есть два мнения, два бычья. Плоды, которые выросли у неевреев. Овощи. Есть их можно, по всем мнениям. А вот имеют ли они на себе святость плодов седьмого года? Об этом спорили 400 лет назад два больших раввина в городе Цфат. Бейт-Йосеф, который написал Шулхан Арух и Мабит. У них есть письма по 10-15 листов. Несколько писем в ту сторону и в эту. С доказательствами в ту и эту сторону. Больше 20 лет назад я как-то прочитал эту переписку. Прочитал, не знаю, просмотрел. Теперь. Так поэтому некоторые ведут святость вперед на хри, так считал Хазамиш. Обычай Иерусалима и так ведет себя Айда Харадит, не вести святости в гойских плодах. А некоторые да ведут. Поэтому если вперед на хри, кто-то ведет святость Шмита, кто-то нет. А если не еврей вырастил в Голландии или в Греции, никто не будет вести в этом святость Шмита. Это по всем мнениям, вне Эрцисраэля, и все. Даже еврей выросил там, какая нам разница. Дальше идет интересная глава. Глава говорит, чтобы выделить города-убежища. Города-убежища. Для чего служили эти убежища, вы знаете? Что если кто-то, шесть городов, что если кто-то убил нечаянно, то он должен был убежать туда, чтобы родственник убитого не убил его. И правило было такое. В городе убежище родственник убитого не имеет права его трогать. А вне города убежища родственник убитого имеет право его убить. Так это в этом законе лежит несколько сторон. Одна сторона, что это наказание для того, кто убил нечаянно. Ты не виноват, ты не убил специально, но ты убил. По твоей неосторожности человек погиб, так ты должен принять на себя страдания. Какие страдания? Тебя выгоняют из города и из твоего места, и ты идешь в ссылку. Ты не имеешь права жить в твоем месте. Тебя высылают в ссылку. Ты в ссылке.
Шесть городов и сколько?
Есть шесть городов. Интересно, Сейчас тоже, помните, Каин, который убил специально, какое наказание Бог ему цел? На ванат и ебарат, пусть скитальца. Я видел в Поске, спросили, человек ехал на телеге, и нечаянно от него кто-то погиб. Какое чего принять? Пишу, вот, пойти в изгнание. Кажется, в наше время, к сожалению, это встречается.
Много телеги.
Кто едет на машине? К сожалению. Теперь так. Там написано так. Три на западном берегу Иордана, три города, убежища. Их расположили приблизительно на равном расстоянии один от другого. А три на восточном берегу Иордана. Спрашивает Талмуд. Три на восточном берегу Иордана и три на западном берегу Иордана. Это же непропорционально. Талмуд отвечает, ну, в земле Гелада встречается много убийц. И Талмуд приводит пасук. Но тут задается законный вопрос. Пасук, который приводит, говорится о людях, которые специально убивают. Какое это имеет отношение к нечаянным убийствам? Да, правда. В Геладе встречается больше специальных убийств. Но мы же говорим о нечаянных убийствах. Какое это имеет отношение одно к другому? Морал из Праги отвечает, что это да, имеет отношение. Я расширю его слова, как то, что пишет Бейт Алеви. Раввин из Бриска, Раввин из Одессы Соловейчик говорит так, что каждое наше действие, и положительные, и отрицательные, создают атмосферу вокруг, духовную атмосферу вокруг и влияют. Вот давайте представим себе, человек сидит в тихом уголке и в своем доме, скажем, вот Цара Сфарим, Бесмедрыша, и учит. И никто его не видит, и не слышит, и не знает. Но само то, что человек сидит и учит, и человек делает мицвот, посылает свои лучи вокруг и создает вокруг себя вот духовную хорошую атмосферу. И очень может быть, что из-за этого кто-то другой делает мицвот более лучше, кто-то другой делает чуву и так далее, и так далее. То есть нашими делами мы воздействуем на окружающую среду. Это положительная сторона. Насчет убийств мы говорили, там речь шла о... как говорят, об отрицательных лучах, об отрицательной энергии. То если в этом месте, в Геннадии, было много убийств, которые люди делали специально, то это создавало определенную атмосферу вокруг, влияние духовное, что была неосторожность, неаккуратность, в том, чтобы никто через него не имел ущерб и не погиб. Как получается, что от человека убил кого-то нечаянно? Как это получается? Как?
Осторожность.
Получается, есть в этом какая-то неосторожность. Иногда больше, иногда меньше. Но какая-то неосторожность в этом есть. И если в этом месте есть много людей, которые бывают специально, то это создает такую атмосферу, от чего рождается неосторожность у людей, то через них может получиться нечаянное убийство.
Ценность жизни.
То есть ценность жизни в чувствах человека уменьшается. И человек своими действиями может создать отрицательные лучи вокруг, как в случае с убийствами, и положительные. Так, поэтому становится ясно, что тем, что Талмуд говорит, что на восточном берегу было много убийц, которые убивали специально. Вам задается вопрос, какое это имеет отношение к нечаянным убийцам? Это взаимосвязано. Есть много специальных убийц, то есть и много, получается и много чаще нечаянных убийц.
После того, как там убили?
Пасук, который знал, и что будет, знает природу места, и что там будет. Теперь. И Бейс Алеви говорит об этом, что каждый из нас своими действиями влияет и может влиять на окружающую среду. Человек делает мицвот более аккуратно, молится лучше, учит Тору больше. Он посылает лучи духовного света вокруг себя. И из-за этого меняется атмосфера вокруг. Это мы ощущаем. Известно много поселений, которые были далеки от Торы. И когда там посадили какое-то место Торы, какое-то койло посадили, постепенно то место духовно изменилось. Какая-то часть связана прямо с тем, что кто-то заходил туда молиться, кто-то учиться. Но не только это. Уже само то, что была там атмосфера Торы.
Кого посадили туда?
Место Торы. Какой-то койло посадили? 10-15 людей, которые сидят и учат. Посадили какое-то место. И постепенно, в течение времени, атмосфера того места изменилась в положительную сторону. Какая-то часть, это просто практически. Кто-то заходит молиться, кто-то заходит учиться, кто-то советуется. Но часть этого не только в этом. Само то, что есть место, где изучают Тору, это посылает свои лучи вокруг. Я уверен, и то, что тут, Барух Ашем, есть место Торы, кто сидят и учат. И в других местах русскоязычного общества есть места, которые учат Тору. Есть молодые люди, которые посвящают себя полностью Торе. Все это посылает свои лучи вообще на весь Израиль. И на русскоязычную общину близким и далеким. И это определенно сделает свое влияние на всю общину, чтобы община поднялась духовно выше и выше. В выполнении мицвот, в изучении Торы, и во всех других параметрах. Человек даже не знает, насколько его действия могут иметь косвенное влияние вокруг. Само то, что человек в том месте, где он находится, приходит сюда учиться очень хорошо, у себя дома открывает книгу, учится, выходит в Бейс-Медреш, остерегается во всяком деле делать поторы. Каждый из нас, который старается делать все поторы, так он воздействует не только на себя. Он будет влиять, он влияет на окружающую среду тоже. И тогда может быть, что на том свете человек придет, ему показывают, что тот-то сделал такую мицву, тот изучал то, тот делал то. Он говорит, а я при чем? Я не знаю, все ли будут отказываться, но если кто спросит, а я при чем, ему скажут через твою Тору, через твое соблюдение мицвот, через твое действие это оказало влияние на окружающих тоже. И это твои проценты, твои дивиденды в этом. Ты же на это повлиял. То есть каждый из нас может и должен влиять на окружающую среду. Есть прямое влияние, что говорит с кем-то, зовет кому-то, влияет на кого-то. А есть косвенное влияние. Каждый из нас своими действиями косвенно посылает свои лучи и влияет на всю окружающую среду вокруг. Мы нашими добрыми делами можем очень много влиять на все наше окружение. И даже не говоря прямо с кем-то, просто своим действием, своим тем, что мы учим, и своим, тем, что мы остерегаемся. Не в каждом вопросе, что было по Торе, мы определенно, каждый из нас влияет на окружающую среду.